Дорогой слушатель, сегодня у вас есть уникальная возможность встретиться с советским, американским и российским актером кино, а также сценаристом, режиссером, народным артистом РСФСР Родионом Нахапетовым. С ним пообщаются ребята с корреспондентского пункта в Киеве.
Вітаємо вас, шановні слухачі!
Привіт зі столиці України, міста Києва!
В ефірі програма «Огні Хрещатика».
У мікрофона Ельвірка Герман і Лада Голубєва.
Творчество займає одне із ведучих місць нашої житті. Це можливість того, щоб те, що ти робиш, було признано обществом. Творчеська діяльність цього чоловіка давно достигла вершин мирового кінематографа и представляет собой яркое явление в области кино. Достаточно вспомнить такие фильмы, как «Торпедоносцы», «С тобой и без тебя», «На край света», «Раба любви». Как вы уже поняли, речь идет о талантливом актере, режиссере, сценаристе, продюсере и народном артисте РСФСР Родионе Нахапетове. Добрый день, Родион Рафаилович.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, поддерживаете ли вы связь с детьми, вот, жизнь которых удалось спасти благодаря вашему фонду?
Ну вот это хороший вопрос, потому что совсем недавно, буквально 2 недели назад, раздался звонок, имейл пришел от одного человека, отца больной девочки. Он сказал, что, вы знаете, я уже несколько лет вас разыскиваю, и вот, наконец, я нашел ваш веб-сайт, я нашел адрес, куда можно написать. И вот написал письмо, что он всю жизнь будет благодарен за спасение его дочери Даши. Может быть, вы нас не помните, это было в Татарстане, моей девочке было тогда 4 года, Даше, и американские врачи, которых вы привезли, сделали такую поездку, они сделали операцию на сердце Даши, и она жива, и она добилась большого успеха в жизни, ей сейчас 22 года, она хочет с вами поговорить и лично поблагодарить. И она прислала нам письмо на следующий день о том, что она благодарит за то, что мы дали ей вторую жизнь, что она теперь может работать, может мечтать, может делать добрые дела. И она закончила МГИМО, это Московский государственный институт международных отношений. И сейчас она менеджер очень популярной музыкальной группы. И они сейчас гастролируют в Соединенных Штатах. Вот когда 7 октября она должна приехать, и мы обязательно встретимся. Она, конечно, меня не помнит, потому что 4-летний, как она помнит? Но она знает от родителей, видимо, по фотографиям, она знает, что вот такое с ней событие произошло, когда сознание ее еще не было разбужено, то есть она еще ребенок была, совсем маленький. Так что какой-то контакт есть, безусловно, и мы получаем поздравления к Новому году от наших спасенных детей и от их родителей. Большей частью от родителей, конечно, потому что родители боролись за жизнь своего ребенка, за спасение, поэтому так.
Вот опять простились с летом, цветы охватывает дрожь. Ты слишком строг, осенний ветер, ты больно бьешь, холодный дождь. Зимой пугают злые ночи, зимой так хочется тепла. Земные дни теперь короче, метель дороги замела. Но все кончается на свете, деревья сон отгонят прочь, и снова чист весенний ветер, и снова ласков теплый дождь и снова ласков летний дождь.
В 1951 году вы жили в детском доме. Как себя чувствовали в нем после жизни среди близких вам людей? Какие воспоминания вообще о тех временах?
Вы знаете, что вот не случайно я снял этот первый фильм, который назывался «Помнить».
Как раз про
именно, да, именно потому, что у меня навсегда остались впечатления от детского дома. И они такие, я бы сказал, сложные, непростые. Не то, что мне было там слишком плохо или что мне было слишком хорошо там. Там было по-разному. И мы все-таки жили даже в это время жили достаточно бедно, и детские дома тоже не отличались особым богатством. То есть мы питались очень скромно, одежда, особенно зимой, была очень такая холодная, и было нелегко. Что касается человеческих отношений с ребятами, то я был застенчивый мальчик, мне было всего там ничего, как говорится. Совсем маленький я был, и поэтому взрослые мне сразу мне выдали белье, это зимой было, выдали белье, и, там подштаники, и рубашечку поддевать. Я тут же к старшей группе тут же отобрал у меня это, сказал, мне холодно, ничего, обойдешься вроде. Вот, и я ходил промозглый, замерзший, но в то же время играл в духовом оркестре и нашей самой, так сказать, популярной музыкой был похоронный марш. Нас, детдомовских музыкантов, нанимали, когда шли похороны, чтобы мы, сопровождали гроб. И поэтому для нас не просто эта игра была, а еще после каждого вот такого, после похорон, нас угощали. И когда нас угощали, это были и конфеты, и печенье, хлебушек там и так далее. Это была большая для нас радость. Поэтому мы ждали похорон и надеялись, что нас, наконец, хорошо покормят.
А вот почему в детстве вы не любили гулять с друзьями?
Я не помню, чтобы я... Иногда некоторые друзья рассказывают, что он не особенно, так сказать, любитель был большой. Я всегда, уже когда мы с мамой... Мама выздоровела и из детского дома забрала меня, и мы жили уже в одной маленькой комнатке 9-метровой в коммунальной квартире в Днепропетровске. Я, по рассказам мамы, был другой, вернулся из детского дома другой. Я сквернословил, курил, хотя мне было 11,5 лет, но в то же время я говорю, что у нее был страх, что я пошел по другой дорожке, и что теперь его вернуть сложно. Она стала мне тихонечко подсовывать научно-фантастические всякие рассказы, романы Жюль Верна, Герберта Уэллса и так далее. И я стал зачитываться этим. То есть мне уже кто-то меня там зовет, иди, давай поиграем в футбол или еще что-то. А мне интересно, что будет там на следующей странице. Поэтому вот эта способность матери найти правильную, так сказать, приманку для меня, чтобы я клюнул на это и в свое время отдал книге, а не улице. Это вот, я считаю, заслуга матери.
Вы заговорили о матери. Известно, что ваша мама работала в лагере для политзаключенных. И в 60-х годах, чтобы помочь им, она написала письмо Хрущеву. Однако сама из-за этого пострадала. Что она рассказывала вам об этом эпизоде своей жизни?
Мама вообще любила детей. Она закончила педагогическое училище в Новомосковске под Днепропетровском и готовилась быть учителем. Она любила детей, любила преподавать, ей нравилось это, но она после тяжелой, так сказать, военной целой истории, о которой мы сейчас не говорим, она болела. То есть она тяжело болела, у нее был туберкулез. Поэтому преподавать в школе ей не разрешали. Поэтому надо было где-то работать и что-то зарабатывать, и она устроилась воспитателем в лагерь для политзаключенных. И в этом лагере на нее нахлынули от диссидентов, от, так сказать, несогласных и прочее, миллионы каких-то рассказов. То есть она стала впитывать все, что ей рассказывали те заключенные, которые там находились, о несправедливости осуждения там, и так далее. Да? И она наполнялась этими знаниями. И я помню, что она рассказывала, говорит, там столько невинных людей. Я, говорит, даже не представляла, что это такое. И она, значит, стала передавать от них письма на волю. То есть ей писали письма, она выносила их из лагеря и отправляла по адресатам. И в конце концов пришло к тому, что она сказала, что я не могу больше терпеть. Она человек была с гражданскими позициями, очень такими серьезными. Она, что я не могу терпеть вот этого, так сказать, надругательства над невинными людьми. Она написала письмо, как вы говорите, Хрущеву. Ей предупредили, приехали люди, которые сказали, вы знаете, что вы особенно не надо вам так писать письма, потому что вы, если не, мы вас не посадим, то вы окажетесь в сумасшедшем доме. Поэтому лучше прекратите. Но надо было знать мою маму, она человек очень такой упрямый и прямой, честный. Она сказала, хорошо, я поняла вас, но я все равно буду делать так, как я считаю нужным. И она продолжала писать, написала в ЦК партии и так далее. Через какое-то время в 5 утра приехала за ней машина, силы ее взяли из дома, запихнули в психбольницу. Вот такая была история.
Что тебе приснится, девочка моя? Ничего, что злится, за окном гроза. Я хочу, чтоб белая, белая, как снег, лошадь белогривая подошла к тебе. Ты на ней умчишься в дальние края. Не спеши проснуться, славная моя. Я хочу, чтоб белая, белая, как снег, чайка белокрылая виделась тебе. Пусть она летает, над тобой парит, человечьим голосом что-то говорит. Я хочу, чтоб белая, белая, как снег, скатерть накрывалась празднично для всех. Станешь ты счастливая от такого сна. За окном утихнет черная гроза. Я хочу, чтоб белая, чистая, как снег, жизнь была бы радостной, а печальной нет.
Вот позже, в начале 70-х, своему другу детства вы сказали, что, вероятно, в Днепропетровск вы уже не вернетесь. Почему? И что вы сказали? Да, вы такое говорили.
Ну, это меня к стене прижали просто, да. Если я такое сказал, то я сказал очень необдуманно. Потому что загадывать, что я больше там не буду или не приеду, это очень сложно. Есть места, в которые, наверное, я уже никогда не поеду. Скажем, я был когда-то в Африке, был, так сказать, нечаянно попал туда, потому что высадили меня с самолета, и я оказался посреди, в Центральной Африке, в городе Уагадугу, которого уже не существует. Вот я тут могу сказать точно, что второй раз я туда уже не попаду. Теперь у меня будут все отметки в паспорте необходимые, и я буду аккуратно, так сказать, проверять все, что сделано. Потому что визы не было. И поэтому был пересадочный пункт, и мне сказали, а у вас нет визы на дальнейшее. И поэтому мне пришлось в Уагадугу выйти из аэропорта в маленькой, в короткой этой самой рубашечке с короткими рукавами, без ничего, без еды, без денег, без ничего выйти. Аэропорт закрыли на замок. И все. И сказали, следующий самолет через 4 дня. Вот, так сказать, путешествие. Вот туда я второй раз действительно вряд ли попаду. А Днепропетровск, конечно, я хочу и надеюсь, что я еще приеду. Я люблю этот город. И люблю своих и одноклассников, и друзей, и знакомых, которые у меня там остались. Так что я извиняюсь за это неверное, так сказать, пожелание, что я не приеду.
Дорогие друзья, напоминаю, что сегодня гостем нашей передачи был советский, американский и российский актер кино, а также сценарист и режиссер, народный артист РСФСР Родион Нахабетов. С ним беседовали ребята с нашего корреспондентского пункта в городе Киеве, Эльвир Сагерман и Лада Голубева. Продолжение передачи следует. Видеоверсию программы смотрите на YouTube-канале «Видеокино 1». До свидания, до новых встреч, друзья. С вами был Виталий Савкин.